И снял Агнец Божий седьмую печать. И воцарилось на небесах безмолвие, сроком примерно на полчаса. Я увидел семь ангелов, что стояли перед троном Господа нашего. Им вручили семь труб, и изготовились они вострубить.
И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем жертвенника, и поверг на землю. И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Откровение святого Иоанна Богослова. Апокалипсис.
Когда Ингмар Бергман принес сценарий «Седьмой печати» на киностудию «Svensk Film Industry», от него отмахнулись всеми мыслимыми руками. Нет, ну это сценарий для узкого круга, очень надуманный и трудный для проката. Ему пришлось снимать «Улыбку летней ночи», премьера которой состоялась на второй день Рождества 1955 года. Вопреки всем опасениям, картина имела весьма солидный успех, так что весной 56-го ее даже отправили на Каннский фестиваль. «Узнав о том, что мой фильм получил приз, — пишет Бергман, — я тут же поехал в Мальмю и занял денег у Биби Андерсон, в то время самый состоятельный из нас. После чего я полетел к директору студии Карлу Андерсу Дюмлингу, который, сидя в гостиничном номере в Канне, с вытаращенными глазами и в каком-то полубезумном состоянии продавал за бесценок «Улыбку летней ночи» каким-то барышникам. Дело в том, что ни с чем подобным ему раньше сталкиваться не приходилось. Его невинность была почти столь же безмерна, как и его самоуверенность. Положив перед ним отвергнутый сценарий «Седьмой печати», я сказал: «Теперь или никогда, Карл Андерс». А он в ответ: «Ладно, ну сначала я должен прочитать хотя бы». «Ну ведь читал, раз отверг». Читал, но, верно, невнимательно. Словом, фильм решено было поставить, но в кратчайшие сроки и на минимальные средства. Нам отводилось 36 дней и павильон, предназначавшийся для съемок какой-то другой картины. Просто поразительно, с каким веселым легкомыслием можно было в то время начинать съемки такой сложной ленты. Как бы там ни было, но через два месяца после того, как решение о постановке было принято, мы приступили к работе.
Я хочу исповедоваться и снять тяжесть души, но сердце моем пустота. Пустота — это зеркало, в котором я вижу свое лицо.
Откровение Иисуса Христа, которые дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. «Апокалипсис».
Так начинается последняя книга Библии. Таинственный и прекрасный конец Священного Писания. Конец времени, конец человеческой истории, без которого в ней отсутствует смысл. Бергман считал, что среди естественных человеческих желаний знать будущее – одно из самых сильных, потому что смерть и память о ней наполняют содержанием нашу жизнь. Каким? Вот вопрос, который всегда волновал людей. «Седьмая печать», пишет он, это современная поэма, оснащенная средневековыми аксессуарами. Рыцарь возвращается из крестового похода совершенно так же, как и в наши дни солдаты возвращаются с войны. Фильм начинается как старинная легенда. За крестоносцем Антониусом Блоком приходит смерть. Он не очень боится ее, но не хочет умереть, не узнав, зачем жил.
Сегодня утром за мной пришла смерть. Мы начали партию в шахматы. Эта отсрочка поможет мне сделать одно важное дело. Какое же? Вся моя жизнь была поиском, лишенным цели. Забавы, войны, никому не нужные разговоры. В этом не было и нет никакого смысла. Я говорю это без горечи или самоосуждения. Я знаю, со всеми происходит то же самое. Но я хочу использовать данную мне отсрочку. Я хочу совершить хотя бы один осмысленный поступок.
«Сколько я себя помню», — пишет Бергман в одном из своих мемуарных романов, «меня всегда преследовал страх смерти, временами становившийся невыносимым. Мысль о том, что я умру и тем самым перестану быть, что я войду в царство мрака, что существует нечто, что я не способен контролировать, организовать или предусмотреть, была для меня постоянным источником ужаса. И когда я вдруг решил изобразить смерть в виде белого клоуна, персонажа, который разговаривает, играет в шахматы и в сущности не таит в себе ничего загадочного, я сделал первый шаг на пути преодоления этого страха». В основу «Седьмой печати» Бергман положил родившуюся из его детских воспоминаний пьесу «Роспись по дереву», написанную для учеников театральной студии «Мальме», где он преподавал. Требовалось что-то сыграть на весеннем показе, а найти пьесу с примерно равнозначными ролями было не так-то просто. Тогда он и сочинил пьесу «Упражнение», количество ролей в которой определялось количеством студентов. Специально для этой постановки я раздобыл себе огромный радиограммофон и купил «Кармину Бурану» Карла Орфа. Перед тем, как отправляться на репетицию, я обычно запускал ее на полную мощность. Это произведение основано на средневековых стихах вагантов, живших во времена чумы и кровопролитных войн. Это было время, когда огромные толпы людей бродили по дорогам Европы. Среди них были школяры, священники и шуты. Кое-кто владел грамотой и сочинял песни. Тема людей, идущих сквозь гибель цивилизации, гибель культуры и творящих новые песни, показалась мне весьма заманчивой. И вот однажды, когда я перед репетицией прослушивал последний хорал, меня осенило. Это будет моим следующим фильмом.
В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Апокалипсис.
Бергман очень гордился своей перепиской со знаменитым Альбером Камю и даже собирался экранизировать одно из его произведений. Его завораживала глубина изучения человека, стоящего перед лицом гибели. Для своей чумы режиссер выбрал эпидемию 14 века, страшнее которой Западная Европа не знала. Мало кто не вспоминал в те дни о страшном суде. Но в то время как одни искали Бога в покаянии, другие впадали в панику, пили и веселились или путали, подобно бергмановскому оруженосцу Йонсу, понятия мужества и цинизм.
Где здесь найти постоялый двор? И что это будет за творение? Пляска смерти. А это значит смерть? Да, она главная в хороводе. Ведет людей за собой. Зачем нужна такая мазня? Чтобы люди помнили, смерть всегда рядом. Веселее им от этого не станет. Сколько их можно веселить? Надоело, пусть лучше боятся. Да они просто не будут смотреть на твои шедевры. Еще как будут. Череп он поинтереснее, чем голая девка.
Когда Бергману исполнилось 16, его отправили в Германию в качестве Аустешкинд, учиться по обмену. Он попал в пасторскую семью, обитавшую в местечке Хайна в Тюрингии. «А надо ли мне, как все, тянуть руку и кричать «Хайль Гитлер»?» Пастор ответил: «Либо Рингбор, это нужно воспринимать как вежливость». Юноша не переставал удивляться. На проповеди в храме ему чаще приходилось слышать ссылки на «Майн Кампф», чем на «Евангелие». Потом он попал в Веймар. Там проходил день партии во главе с самим Гитлером. «Я никогда в жизни не видел ничего похожего на это проявление беспредельной силы. Как все орал, как все тянул руку, как все выл и был преисполнен обожания». Когда до Бергмана дошли первые свидетельства из концлагерей, он подумал, что эти фотографии просто проявление пропагандистской лжи. А потом его охватило глубокое презрение к самому себе. «Наше воспитание, — пишет он в «Латерне магике», — было построено таким образом, что мы никогда ничего не слышали о свободе и вообще не представляли себе, что это такое. Вполне вероятно, что именно это послужило причиной, по которой мы с таким рабским смирением приняли нацизм. В детстве наказания были само собой разумеющимся делом. Иногда они могли быть простыми и скорыми в виде оплеух или шлепков по заднице. Но иногда они принимали весьма изощренные и отточенные поколениями формы. Если Эрнст Ингмар Бергман писал в штаны, что случалось нередко, он до конца дня вынужден был ходить в красненькой короткой юбочке. Это считалось безобидным и потешным. Когда случались прегрешения посерьезней были и наказания. Дети наказывались по всей строгости. Их пороли кнутом для выбивания ковров или запирали в темную комнату. Этот последний вид наказания перестал вселять в меня страх, когда я обнаружил карманный фонарик. Если меня закрывали в гардеробной, я включал его, направлял лучик на стену и представлял себе, что сижу в кино.
Я никогда не забуду эти минуты. Минуты радости и покоя. Землянику и миску с молоком. Ваши лица в свете заходящего солнца. Микеля, спящего в повозке. И Йофа, играющего на лютне. Я не забуду того, о чем мы говорили. Я сохраню этот образ в памяти. Осторожно возьму его в руки, как миску до краев, наполненную парным молоком.
Спасение четы скоморохов Юфа и Мии становится тем осмысленным поступком, который рыцарь хотел совершить перед концом. Он специально проигрывает партию, чтобы дать им возможность незаметно ускользнуть от смерти.
Он играет в шахматы со смертью. Не смей так говорить. Нужно бежать отсюда. Как мы убежим? Нужно попытаться. Они так поглощены игрой, что вряд ли заметят, как мы тихо ускользнем. Боишься? Я забыл, как были расставлены фигуры. Зато я нет. Так легко тебе от меня не отделаться. А вот теперь я вижу кое-что интересное. Что именно? Следующим ходом будет шах и мат. Так и есть. Что тебе дала эта отсрочка? Очень много.
Рациональный оруженосец Йонс тоже исполнен благородства и постоянно творит одни лишь добрые дела. Но в отличие от Блока, успокоения в них он не находит.
Что она сейчас видит? Кто-нибудь мне скажет? Ей уже не больно. Вы не ответили на мой вопрос. Кто позаботится о ней? Ангелы? Бог? Сатана? Или, может, пустота? Там впереди только пустота, господин. Нет, неправда. Посмотрите ей в глаза. Последние мгновения жизни и открылась ужасная истина. Она видит бесконечную пустоту под луной. Нет. Мы не в силах ничем помочь ей, но мы видим то же, что и она. И испытываем точно такой же страх. Несчастный ребенок.
С кем из своих героев остается режиссер, непонятно до конца фильма. Видно только, что это очень честный поиск.
Бог и дьявол ведут борьбу не на жизнь, а на смерть. Нам хочется думать, что Бог сильнее. Но это, увы, ошибка. Бога непрестанно убивают. И это вина каждого из нас. Как бы мы ни были значительны или смехотворны. Ингмар Бергман.
Во время работы над картиной центральное и весьма реальное место в моей жизни занимала молитва. Творить молитву казалось совершенно естественным. Совершенно очевидно, что «Седьмая печать» — это одна из последних попыток продемонстрировать религиозные взгляды, которые жили во мне с детства. Как-то мы с отцом ехали на велосипедах и попали в страшную бурю с градом. Молнии распарывали ночное небо, а бесконечные раскаты грома слились в один единый гул. Мы побежали к какому-то близлежащему заброшенному строению. Я уткнулся в колени отца. «Страшно тебе?» – спросил он. «А вдруг это страшный суд?» «Тебе-то что известно про страшный суд?» – засмеялся он. «Упадет звезда, имя которой Полынь, в море и превратится в кровь. Ну, если это и страшный суд, то хорошо, что мы вместе, правда?» С этими словами он снял с себя пальто и укутал сына. Вообще-то тогда я отрицал существование Бога, но не верил в то, что он меня за это покарает, потому что во время страшного суда отец точно окажется среди праведников и во что бы то ни стало постарается меня спрятать. В «Седьмой печати» есть одна сцена, которая всегда вызывала у Бергмана смешанные чувства восхищения и ужаса. Это сцена смерти Раваля в ночном лесу. Уткнувшись в землю головой, он воет от страха. Сначала я хотел взять крупный план, но потом обнаружил, что на расстоянии впечатление жути усиливается. Вот Раваль умер, и я почему-то не велел выключать камеру. Как вдруг на эту таинственную опушку, напоминавшую театральную сцену, упал бледный луч света. На небе весь день, затянутым тучами, в самый момент смерти, словно все было продумано заранее, выглянуло солнце.
Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала она на третью часть всех рек, и взметнулись вверх фонтаны воды, и имя той звезде – Полынь.
Несмотря на то, что Бергман вырос в семье священника, он не смог получить от отца ни крепкой веры, ни настоящего понимания того, о чем говорит Библия. Но он постоянно пытался восполнить этот трагический провал и с грустью признавался, что, создавая фильмы или спектакли, сам часто не понимает до конца, о чем в них идет речь. Очень интуитивно автор «Седьмой печати» пытается донести до зрителя одну из самых поразительных и парадоксальных мыслей апокалипсиса. Смысл жизни находится за пределами жизни. Воин проливает кровь, чтобы наступил мир. Пахарь проливает пот, чтобы вырос хлеб. Человек живет, чтобы научиться быть человеком. Научиться любить, чтобы жить вечно рядом с Богом, который и есть сама любовь.
Из мрака мы взываем к Тебе, Господи. Смилуйся над нами, и ниспошли на нас свет Свой, ибо немощны мы и лишены знания. Во мраке, где Ты, да и мы все, скорее всего, обретаемся. Нет никого, кто услышал бы Твой плач, утешил бы Тебя и облегчил страдания. Так что вытри слезы и надень маску безразличия. О Боже, Ты, который есть где-то, который должен быть где-то. Смилуйся над нами. У меня есть средство, которое помогло бы тебе избавиться от страха перед вечностью, но уже слишком поздно. В последние мгновения жизни насладись величайшим триумфом. Ты еще можешь вращать глазами и шевелить пальцами ног.
Последняя сцена фильма, в которой смерть, танцуя, уводит за собой странников, родилась почти случайно. Мы уже упаковались, приближалась гроза, как вдруг я увидел на небе удивительную тучу. Гуннар Фишер тут же вскинул камеру, многие актеры уже отправились на студию, и вместо них в пляс пустились техники и какие-то туристы, которые вообще не имели ни малейшего представления, о чем идет речь. Столь известный впоследствии кадр был симпровизирован всего за несколько минут. Вот так порой бывало. Вообще, «Седьмая печать», пишет Бергман, это одна из немногих картин, которая по-настоящему дорога моему сердцу. Сам не знаю почему, поистине это произведение не без пятен. Мы закончили фильм за 35 дней, видны ляпы и спешка, но мне кажется, в нем совершенно отсутствуют признаки невроза. Фильм исполнен жизненной силой и тему свою развивает радостно и со страстью. На киностудии «Svensk Film Industry» премьеру картины «Вдруг» решили обставить с катастрофической помпезностью юбилея, на котором могла бы присутствовать вся шведская кинематография периода своего величия. Фильм совершенно не был предназначен для такого показа. В воздухе запахло убийством. Специально приглашенная публика, фанфары, речь Карла Андерса Дюмлинга. Надо бы хуже, да некуда. Я из кожи вон лез, чтобы предотвратить эту диверсию, но оказался бессилен. В итоге скука и злорадство публики были почти осязаемы. Это потом, весной 57-го, картина получила в Канне специальный приз жюри и огненным вихрем пронеслась по миру. «Седьмая печать» вызвала сильнейшую реакцию у зрителей, почувствовавших, что она отразила их собственную раздвоенность и боль. Но праздничную премьеру мне не забыть никогда.